Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы в прошлый раз, читая «Повесть временных лет», говорили о том, что Владимир крестил Русь, и вот он ее покрестил, то есть сегодня уже посмотрим, как живут христиане, но уже после Владимира.
Да.
А что-то ничего не поменялось, я смотрю, в образе их жизни. Как убивали, так и убивают.
Но это все, что они делают, дурного. Теперь это гораздо хуже.
Ну да, чем то, что теперь они христиане.
Поскольку это все делают христиане. Да. И поэтому оно гораздо менее извинительно.
Угу.
Но где изобилует грех, там Господь дает свою благодать. И поэтому на фоне княжеских междоусобиц, преступлений и всего остального, это прям летописец нам показывает, воссияла благодать Божия.
Угу.
И появляются святые, появляются великие подвижники, появляются мученики и появляются благоверные князья, которые исполнены веры, которые, твердой рукой руководят государством и послушны Богу. Вот. То есть, вот еще раз повторим, то есть, «Повесть временных лет» — это очень большое произведение, то есть, если взять в печатном виде, в переводе Лихачева, это издание порядка 160 страниц, мы увидим, это большое произведение, оно не имеет очень такой ясной, четкой структуры, какой-то симметричной. Разделы, которые в нее входят, они могут быть разного жанра, там бывают и поучения Владимира Мономаха, и сказания о Борисе и Глебе, такие вставки. Но вместе с тем мы должны понимать, что эта «Повесть временных лет» — это не просто конгломерат каких-то погодных записей, это очень цельное произведение, в котором такая, концепция проведения Божьего. Концепция божественного промысла, идея божественного промысла, что Бог задумал русскую землю, народ русский, то есть он, есть божественное смотрение, как славяне, там после переразделения народов, после потопа, славянские племена, они там расселялись, восточные славяне, они еще такие были диковатые, язычники, а потом, но тут уже звучит тема провозвестия, потому что мы видим пророчество Андрея Первозванного.
Угу.
Мы о том, что Киев, и там станут храмы, церкви, он там ставит крест, пророчество звучит, и дальше оно осуществляется, потому что появляется провидением Божьим, появляются князья, языческие, жестокие, страшные люди, нападают на Константинополь, все грабят, там жестоко мстят, княгиня Ольга, Вместе с тем есть промысел Божий в том, чтобы они созидали землю русскую, и поэтому летописец к ним относится очень хорошо.
Угу.
То есть они немножко дикие и страшные, но это даже нужно сказать, чтобы мы поняли,
На контрасте.
На контрасте, да, что как изменились нравы, как изменились люди. Но вместе с тем они строят государство, а это государство потом послужит Богу. И поэтому и Рюрик, и Олег, и Святослав, они язычники, но при этом они созидают государство российское. И княгиня Ольга, тут важный персонаж, это новая Елена, потому что она мстительная, жестокая, но она созидает государство, она построила погосты, и она поехала в Константинополь и приняла святую веру. Это первая капелька, а дальше пойдет дождь. Потом Владимир. Вообще Владимир просто изображен в черных тонах. Женолюбив, мстителен, убийца брата. Негативный, прямо носитель всех нехороших качеств и страстей, но он ищет истину, он не удовлетворен язычеством, он исследует разные веры, и, наконец, он, взяв штурмом город Херсонес, Корсунь, требует себе жены, византийскую принцессу, и Господь его поражает слепотой. И только после того, как он крестится, он прозревает истинную веру, он женится на византийской царевне Анне, и он крестит свою дружину, элиту, и потом весь свой народ, киевский, полян в Киеве, строит храм, и он радикально меняется. То есть это такая переломная фигура во всем этом повествовании Владимира, о котором мы говорили. То есть мы видим, что этот промысел Божий ведет к этой фигуре, который, как новый апостол Павел, был гонителем, стал проповедником, как новый Соломон, но только Соломон наоборот, который пришел от всевозможного нечестия, огромный гарем, огромное, так сказать, идолопоклонство, и он приходит к истинному Богу, обретает мудрость Божью и строит ему храм. Это то, с чего Соломон начал. Вот, понимаете, такая инверсия. Соломон наоборот, да. И, наконец, это новый Константин, который приводит свой народ к Богу. Все. То есть Владимир и его нрав меняется. Он пытается, он проявляет удивительное милосердие и благотворительностью занимается, строит церкви, вводит книжные учения, понимаете? То есть даже отменяет смертную казнь. Он вот эта благодать Божия меняет его нрав, и он воздает Богу хвалу за новых людей. Вот это новые люди, это новый народ, и это народ, который образуется из множества племен. Нет народа еще. Государство, оно это еще не народ. Государство объединяет конгломерат разных там народностей и племен. А вот тут возникают новые люди, новый народ. И это уже народ русский, крещеный, который, вот понимаете, и в создании этого народа христианского промыслительно играют роль. И государство российское, да, вот, которое объединяет тут, понимаешь, вокруг Киева, мать городов русских. И, конечно, это митрополит, церковь, которая объединяет Русь. Вот. И вот это точка рождения. То есть русский народ выходит из купели крещения. Как народ, как единый. Вот эта мысль здесь ключевая. Вот она, долгая история, к чему она вела. А дальше летописец идет большой очень раздел. Это он охватывает весь XI век. Владимир-то умер, это 1015 год. И дальше идет рассказ про целое столетие. Про целое столетие. И вот здесь это уже история о том, как этот народ, новый, христианский, он идет путем спасения. И вот ну, этот путь спасения, люди уже знают заповеди, но при этом их борет дьявол. И внутри этого христианского народа происходит столкновение добра и зла. И вот это столкновение нам показывает летописец. Такая поляризация доброго и злого. Вот такая борьба добра и зла. Поляризация святости и падения. И это падение описано гораздо, оно гораздо хуже, чем для этих самых язычников. Хуже, потому что то были язычники, закона истинного не ведали. А тут зло творят русские князья, которые просвещены христианской верой, но они, понимаете, до такой степени жестоки, что это не снилось и прежним князьям. И вот это вот как бы в преддверии страшного суда, так сказать, летописец обозревает и показывает нам смысл. Вот эти пути добра и зла. И для него, конечно, моделью истории являются библейские книги. Это книги царств. А давайте вспомним, что там в книгах царств говорится про историю. То есть история имеет смысл, да, вот народ избранный, Господь ведет, воспитывает, да, вот, для своих целей, еврейский народ, да.
То есть Господь теперь наш народ.
Теперь наш воспитывает. Российский, да. Вот здесь один в один. Но как Господь воспитывает? Как Господь воспитывает? Господь, да, как ведет себя народ и как ведет себя Господь? Значит, народ на этом пути грешит. Мы это видим. Он идолопоклонствует, он поклоняется чуждым богам, хананейским, допустим, да, то есть это в книгах царств. Книга судей, там, царство, вот эта вот вся концепция там изложена. А Господь, во-первых, посылает пророков, а во-вторых, что Он еще посылает? Что Он еще посылает, Мария?
Господь. Скорби какие-нибудь, скорби. Испытания.
Он посылает скорби и испытания. Он много. Посылает филистимлян, он посылает мадианитян, он посылает всевозможные завоевания, неприятности, знамения. Да, вот. И вот все вот это, вот именно в этом же ракурсе рассказывается история XI века. Ну, то есть до начала XII века, когда окончательно повесть временных лет приобрела нынешний вид. Тут показаны, с одной стороны, грехи этого нового народа, которые двойственны. С одной стороны, это впадение в язычество. И мы здесь видим тему волхования. Волхование. То есть волхвы, которые появляются, которые мутят народ, которые пытаются вернуть народ к исповеданию старых богов, которые предзнаменуют какие-то страшные бедствия, да? Это волхвы, то есть и они, это массовое явление, то есть они поднимают какие-то общественные волнения в какие-то неурожайные годы, обвиняют в этом, естественно, новую веру, новых этих правителей, князей там обвиняют и так далее. Это вот одна тема, да? А есть Ну и второй, конечно, грех. Это, ну как и в Библии. То есть, как в Библии, там же два греха. Это идолопоклонство и нарушение заповедей. То есть, кровопролитие, какое-то неправда, да? А вот тут это неправда на русской земле проявляется в княжеских междоусобицах. Вот. Потому что после Владимира его дети устраивают войну. И эта война не прекращается весь XI век. Весь этот XI век Русь страдает от этих вот непрерывных столкновений князей русских, которые бьются между собой за этот престол киевский и пускаются на всякую неправду, на вероломство, клятва преступления, они там крест целуют, потом предают, вот это вот все убивают друг друга зверским образом. И вот это вот происходит, да, с одной стороны, да, то есть это как бы рецидивы язычества, которая пытается поднять голову, и кровопролитие между князьями, а с другой стороны... А летописец это оценивает крайне негативно. Он говорит, государство российское должно быть едино. То есть он-то видит уже категориями единства, и тут какая разница, какой князь там, его индивидуальный интерес не должен перевешивать на интерес целого народа христианского, да, так сказать. Кровопролитие, страшное преступление происходит. А с другой стороны, Господь что делает? Во-первых, Господь посылает скорби. Это, во-первых, знамение. Вот мы там увидим сейчас знамение, то есть, которое перед этими междоусобицами, перед кровопролитиями и прочими дурными делами. Вот там какие-нибудь там звезда какая-нибудь кровавая появляется, какого-нибудь ребенка там сети, у которого там все наоборот. Все органы там по-другому расположены, там, допустим, да. Все, что внизу у него, вверху, там, понимаете. То есть, ну, все тут, это прям страсти. То есть это все признаки какого-то хаоса, который вторгается в наш мир, вот эти предзнаменования. И дальше, естественно, Господь посылает кочевников, бич Божий. Это половцы, которые совершают набеги. Не только половцы, торки, там другие народности кочевые, которые кочуют рядышком. Это же степь.
Угу.
Вот дикая степь. Она же не была заселенной оседлыми земледельцами вплоть до 18 века, когда русские туда пришли. То, что мы называем Новороссия, да?
Угу.
То есть это же были территории, которые киевские князья не контролировали. Дикая степь между Черноморским побережьем и вот этими оборонительными, змеевы валы вот эти вот, да, оборонительные линии, которые возводили киевские князья. Вот эти сотни километров, это там, где кочуют печенеги, половцы, татары потом начинают кочевать.
Угу.
И оттуда они совершают набеги, захватывают пленных, угоняют население и продают их как раз в Крыму там всяким, работорговля. И, соответственно, значит, вот они есть бич Божий за такие княжеские кровопролития и эти все дела. И Господь, конечно, посылает мудрых. Господь посылает мудрых, потому что благодать на фоне, то есть один полюс – это грехи княжеские, из которых самый, конечно, худший князь – это прямо Святополк окаянный. Но он парадигма всех вот этих князей-братоубийц. А с другой стороны, мы видим, во-первых, Господь посылает мудрых, и появляется премудрый митрополит Иларион, появляется Феодосий Печерский, созидается Печерский, Киево-Печерский монастырь. Вот эта тема, ну, собственно, повесть временных лет, она в Киево-Печерском монастыре и создавалась.
Угу.
То есть это как бы центр и учености, и книжности, и вот как бы, понимаете, это очень важно, и центр святости. И поэтому в повести временных лет это очень важная тема. Это тема вот монашеского жития, подвижнического жития, тема святости, плоды святости, которые приносит земля русская Богу, народ русский, да, уже в XI веке. И, конечно, это князья, но которые благочестивы. Те нечестивы, а эти благочестивы. Те клятвопреступники целовали кресты, всех предали, а эти храмы возводят, книжные учения проповедуют. И в жизни своей они несут доброе, они несут, они Богу служат. И здесь ключевые фигуры. Это, конечно, Ярослав Мудрый, построивший храм Святой Софии, потому что премудрость. Вообще премудрость – это же как бы София, это же, ну, слово-то женского рода, да, то есть премудрость – она. Но это персонификация как бы божественного слова, и это Христос. И поэтому строили храмы премудрости Божьей у нас ведь в XI веке в Киеве, Где еще? В Новгороде и в Полоцке. В знак того, что теперь люди обрели Христа, Божью премудрость. Это храмы в честь Христа построены. Храмы построены, как вот их Константинопольская премудрость, да, София, это в честь Христа построены храмы, через которого мы обретаем истину. То есть это путь, вот как бы мы открываем для себя вот этот путь истины, путь премудрости. Вот эта тема просвещения здесь ключевая. И, значит, то есть это фигура Ярослава и фигура Владимира Мономаха. И мы имеем, значит, практически повесть временных лет заканчивается, не то чтобы заканчивается, но она там дальше идет повествование, но она заканчивается концом жизни Владимира Мономаха, который как раз сумел все эти междоусобия
прекратить.
Который был благочестив, понимаете, который восстановил истинную веру и праведный суд, который сумел усмирить эти самые княжеские междоусобия, и, соответственно, Бог даровал ему победу над половцами. Он умерил русскую землю. И на этом, в принципе, хорошем, позитивном ключе, вот этот раздел русского летописания, который мы называем «Повесть временных лет», и завершается. Вот. И он оставляет назидание. То есть Ярослав оставляет назидание. Какое назидание оставляет Ярослав? Вот как Давид. Давид Соломону оставляет вот это назидание, что храните веру и храните единство, храните любовь христианскую. То есть вот это говорит Ярослав перед кончиной своей. А Владимир Мономах, он дает наставление о том, как жить по Богу. Это прямо целое длинное рассуждение, где он говорит о молитве, о почитании церкви, об отношении к власти, об отношении к неимущим, допустим, о милосердии, он говорит. То есть это такое наставление, в котором должен воспитываться князь. Вот. И вот эти, вот и получается, мы получаем вот такую удивительную, очень объемную картину. Если начало это вот прямо параллели с книгой Бытия, потом идут параллели соответственно, уже с книгами царств. У нас Владимир, как новый Соломон-строитель, да, и все, и дальше.
Вот ну, то есть создание Руси примерно как вот книги Ветхого Завета.
Да. То есть это та же самая парадигма.
Концепция одна и та же.
Впереди, конечно же, автор книги вот этой вот «Повести временных лет» видит апостасию, отступление и страшный суд. Ну, страшный суд – это как раз хорошо. Это как раз вот не страшно. Страшно то, что будет перед судом. Страшное событие, сам по себе суд Божий – это событие спасительное. Это то, чего мы должны чаять и желать, потому что они несут освобождение и спасение. А вот страшные времена – это вот как раз отступление, которое постигнет человечество перед концом времен. Вот этого господства греха, неверия и демонских сил. И как бы вот он показывает, но это уже мы народ христианский, мы уже несем за это ответственность, но мы уже встали на этот путь, чтобы быть оправданными на суде Божьем. И, соответственно, смотрите, 1015 год, умирает князь Владимир, и дальше сразу же идет рассказ про Бориса и Глеба, который мы уже
читали.
С вами читали. Угу. Мы читали немножко другой вариант. Мы читали сказание о Борисе и Глебе, составленное тоже где-то вот в конце XI века. В «Повести временных лет» есть совершенно аналогичный рассказ, но он чуть-чуть отличается. С литературной точки зрения он не настолько яркий, как... Но логика та же самая.
Угу.
Логика та же самая, что мы здесь видим вот некое... Вот эти полюса как бы расходятся, да, добра и зла. То есть мы видим святополка окаянного, который собирается тут убивать братьев своих, потому что он ненавидит их, потому что это братья, это сыновья Владимира, а он сам себя сыном Владимира не считает. Он сын Ярополка, которого Владимир-то убил. А с другой стороны, его братья Борис и Глеб, которые заповедь христианскую, даже ценой жизни своей приступать отказываются, и они оказываются великими страстотерпцами, и Господь являет их нетление, и они прославлены, и их, значит, церковь прославляет. И дальше идет рассказ про Ярослава, князь Ярослав. Ну что, Мария?
В следующий раз уже, в следующий четверг.
То есть мы в следующий четверг уже прямо Ярослава начинаем читать.
Да.
Уже прямо Ярослава начинаем читать, потому что здесь это целый такой вот очень цельный рассказ про его там победы, про его вклад в развитие и государства, и церкви, и просвещения. И, конечно, его заключительные слова очень важны. А дальше мы перейдем к самим вот этим междоусобицам.
Угу. То есть экшен будет все впереди.
Будет все впереди.
Так,
да.
Прекрасно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.